Добрый вечер. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Это радио «Свобода». И хочу вам сообщить, что в России открыт сезон охоты. Сезон охоты на некоммерческие организации. Потому что в нынешней ситуации по меньшей мере 76 российских НКО включены в список иностранных агентов. И российские суды рассматривают почти 200 дел, связанных с реализацией этого закона. И более того, с июня в России стал действовать закон о нежелательных организациях, который также ставит под угрозу деятельность десятков правозащитных, благотворительных, просветительских и иных организаций, работающих в России. На настоящий момент в патриотическом стоп-листе есть 12 организаций, но список, как вы все понимаете, открыт. Итак, что же за всем этим стоит? Чего не хватало нашим российским законодателям, чего не хватало Генеральной прокуратуре с иностранными агентами, что нужен был закон о нежелательных организациях? Чем это все грозит вообще третьему сектору российскому, некоммерческим организациям? Говорим с нашими сегодняшними гостями. Григорий Мельканьянц, исполнительный директор Ассоциации «Голос». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Елена Панфилова, генеральный директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia. Добрый вечер, Елена. И Татьяна Локшина, программный директор Московского бюро Human Rights Watch. Добрый вечер. Главное, что меня интересует, в чем суть нового закона? Зачем было принимать закон о нежелательных организациях, когда, казалось бы, вот вам есть закон об иностранных агентах, и что, он не работал, он недостаточно эффективен был с точки зрения правоохранителей, законодателей?
Нет, я думаю, что закон об иностранных агентах, он вполне себе эффективный и наверняка добивается тех целей, которые были перед ним поставлены. Но по странному стечению обстоятельств под этот закон не попадают иностранные организации. Иностранными агентами в России сегодня являются как раз российские организации, но не являются организации, которые могут являться там филиалами, представительствами иностранных организаций некоммерческих или какие-то другие иностранные лица. Поэтому для того, чтобы обозначить для этих организаций тоже какие-то рамки, или даже не рамки, а какие-то ограничения в деятельности, был придуман вот этот список нежелательных организаций.
То есть он дополняющий просто. Это всю систему полностью перекрывает все возможные сферы гражданской активности и финансовые потоки.
Да, то есть закон об иностранных агентах, он в себе содержит нормы, ну, теоретически, да, ты можешь продолжать получать иностранное финансирование от кого ты хочешь, ну, и продолжать работать, за исключением сферы выборов, которая сейчас поставлена под вообще запрет любого иностранного финансирования. Вот. А если организация будет признана нежелательной в России какая-либо, она не сможет не то что работать, она не сможет финансировать любую российскую НКО, с ней не смогут контактировать российские граждане под угрозой ответственности. И вообще, как бы, эта организация, она, по сути, нон-грата для России, и работать ей будет крайне сложно.
А вот я слышал еще такую теорию, что закон об НКО, в общем-то, не уменьшил поток финансов, поток ресурсов, которые поступают в третий сектор.
Ну, это не совсем так. Я вот недавно только разбирался с этим, смотрел. Основная, как бы, проблема и непрозрачность всего этого объема цифр, которые на нас сваливают, там какие-то там 70 миллиардов рублей, вот, никак не детализируется. То есть, что это за деньги? Если посмотреть сумму тех средств, которые получили реально организации, включенные в реестр, это, ну, я не помню, там что-то такое, там около 1% вот, очень мало от этих средств. Основная доля приходится на другие некоммерческие организации. И если внимательно посмотреть, что же это за другие некоммерческие организации, это прежде всего те организации, которые связаны с государством. Это различные фонды, которые находятся при госкорпорациях, которые оперируют огромными средствами для каких-то бизнес там, или каких-то иных своих интересов. Вот, например, Роснано, если брать, у них фонд, там миллиарды, как бы, оперирует миллиардами средств, но при этом он является, как бы, некоммерческой организацией. И так, я думаю, что при каждом государственном титульном учреждении есть некоммерческие организации, которые, ну, по факту такими, ну, вот, в нашем понимании.
То есть финансовые потоки там остались, они достаточно большие, но они все подконтрольны, подотчетны государству или его агентам.
Да, то есть нам пытаются выдать, что эти огромные суммы, это как раз, вот смотрите, вот, да, правозащитные защитные организации, некоммерческие организации в нашем понимании этих терминов. Но на самом деле это все бизнес.
Но в чистом виде они являются ни НКО, ни НГО, ни некоммерческими, ни негосударственными. Да? Они либо некоммерческие,
очень много около государственных организаций, они тоже не являются некоммерческими структурами. Тоже некоммерческие структуры. Вот, но они и попадают они в эту статистику, но они не несут той функции, которую, допустим, мы несем. Поэтому министерство и там различные службы играют, жонглируют этими цифрами, показывая, что, посмотрите, сколько денег получают правозащитники там, или вот организации, которые занимаются там, некоммерческим сектором.
Ну, вот, переходя к нежелательным организациям, первые 12, которые были названы, я пытаюсь понять, кто определяет список организаций, в чем их нежелательность, какой юридический статус вот этого вот определения. Лена, вы можете сказать?
Ну, это, наверное, больше к Тане, потому что туда попадут зарубежные организации. Нас-то в первые 4 вот этот замечательный товарищ депутат, который раньше того, как закон вступил в силу, побежал с доносом, да, он туда и вас записал, и нас записал, и
Human Rights Watch
записал, и мемориал куда-то записал, да.
Да, и Amnesty International, и центр Карнеги.
Ну, в общем, побежал впереди паровоза. Вот у нас бывают такие доблестные граждане.
Но вы пока не попали.
Значит, во-первых, я сразу хочу сказать, что в данном случае, да, я уже не генеральный директор Центра Transparency International Россия, потому что я вице-президент международного движения Transparency International, и только в этом качестве он может меня затронуть. А, только в этом качестве, ни в каком другом, потому что и мы можем оказаться в довольно уникальной ситуации, когда наша организация окажется в обоих списках. То есть Transparency International Россия будет в инагентах, а международное движение может оказаться в нежелательных агентах.
А пока не в иностранных агентах Transparency.
Россия... Да, и мы тут с Гришей и нашей организацией, и вот «Голос» получили совершенно замечательные письма от целого замминистра юстиции, который нам сообщает, что мы чего-то там недовыполняем, не даем плановые показатели по выполнению закона по надоям иностранных агентов. Вот. Ну, мы не очень-то... очень засобираемся. Ну, в общем, у меня три пункта, если так вот быстро сказать. Первый. С моей точки зрения, действительно, закон об иноагентах не очень сработал, равно как не сможет сработать закон о нежелательных организациях, потому что люди, которые пишут это законодательство, совершенно не понимают ни смысла, ни содержания работы гражданского общества. Они думают, что если они нас всех закроют, мы пойдем, не знаю, сварщиками там, или работать, или бетонщиками. И все равно мы будем делать то, что мы делаем, и нет никакого, в общем-то, способа, кроме как нас всех посадить в тюрьму, остановить эту деятельность. А посадить в тюрьму, это, ну, тогда давайте объявим 37-й год новый, и тогда это все, в общем, давайте называть вещи своими именами, потому что не ребята, которые мониторят выборы, не мы, кто занимается антикоррупционной деятельностью, мы не перестанем делать то, что мы делаем, если даже нас всех закроют юридические лица, потому что мы делаем это не в силу того, что у нас есть какое-то финансирование, и не в силу того, что у нас есть какая-то регистрация, а в силу своих убеждений. И в этом смысле, если говорить про антикоррупционные организации, это пункт второй, у нас есть значительно более страшные поправки в другое законодательство, которые могут остановить нашу деятельность. Это вот запрет на публикацию реестров собственности, земли, запрет на гражданский контроль оборонной и правоохранительной деятельности. Мы не сможем тендеры и контракты в этой области. То есть на самом деле все направлено на то, чтобы сузить пространство гражданского контроля любого вида. И я думаю, что вот эти 12 организаций, о которых, Сергей, вы сказали в самом начале, там организации всего двух типов. Либо те, которые тем или иным способом могут помочь мониторингу выборов 2016 года, либо занимаются Украиной. То есть они нам довольно четко показали, какие две основные темы им надо закрыть вот во что бы то ни стало. И третье, последнее...
А коррупция?
Коррупция в меньшей степени. Коррупцию они закрывают, вот как я уже сказала, другими законодательствами. То есть, по большому счету, нам перекрывают инструменты контроля декларации о доходах и имуществе, декларации о конфликте интересов, закупок. То есть, постепенно, то есть, это можно перекрыть, запретив публикацию некой открытой информации, с помощью которой мы, собственно, занимаемся своей деятельностью. Но мы все равно что-нибудь придумаем, это невелика потеря. В общем, третий, последний пункт, я бы хотела сказать. Вот в нашей ситуации, конечно, вот организация российская, она уже под иноагентами, и там идет своя такая сюжетная линия. Международная Transparency может попасть. Но тут, конечно, удивителен уровень незнания. Хотя там написано, что они там с Министерством иностранных дел консультируются, да? Но тогда Министерство иностранных дел... А ладно, бог с ним, я сама им подскажу. Так вот, уважаемые товарищи правоприменители, Transparency International включить в закон вам будет очень сложно в этот список иностранных нежелательных организаций, потому что Transparency International состоит из 102 юридических лиц и 34 индивидуальных членов. У вас список будет состоять страниц 20 только всяких Transparency, потому что у нас есть Transparency секретаря, Transparency Вануату, Transparency Норвегии, это все отдельные юридические лица. Желание запретить назвать нежелательными организации Transparency приведет к тому, что им придется туда включать огромный перечень организаций.
То есть это сетевая организация, по сути.
Да, и сначала им надо их все найти с правильными названиями, с юридическими адресами. В общем, можете начинать искать, но я боюсь, что это займет довольно много времени. Конечно, в какой-то степени меня меньше, а моих коллег беспокоит вот эта ситуация, что там есть статья, которая говорит о том, что сроком до 2 лет наказывается сотрудничество с организацией, оказавшейся в списке нежелательных. Ну, я пойду сдамся сразу, в общем, пускай включат Transparency, я сразу пойду там, где там, по месту регистрации в ГУВД Орехова-Борисова сдаваться, потому что от своей работы с Transparency я отказываться не собираюсь. Так сказать, не люди, придумавшие эти глупые законы, меня туда выбирали, не их меня останавливать в этом. И в этом смысле тоже, в общем-то, никакого вот позитивного развития ситуации для... так сказать, для авторов закона и норм я не вижу. И последняя очень важная вещь, которую я хотела воспользоваться случаем сказать. Сегодня и Москва, и, думаю, вся Россия прощается с Екатериной Юрьевной Гениевой. И, конечно, это ужасающая история, когда с гиканьем и улюлюканьем, с криками «Долой нежелательной организации!» бегают люди, включая в потенциальные нежелательные организации, например, фонд Сороса, ровно те люди, которые весь все 90-е, начало нулевых, обивали пороги, ели с руки, а Екатерина Юрьевна возглавляла российское представительство фонда Сороса, и были вот совершенно... То есть я помню очень хорошо, проблема в том, что у меня хорошая память, я помню, кто пасся на всевозможных мероприятиях фонда Сороса. Это ровно те же люди, которые сейчас делают все, чтобы вот это вот, вот такое какое-то мракобесное законодательство обрело плоть и кровь. И я думаю, что даже хотя бы в память о Екатерине Юрьевне мы должны сделать все возможное, чтобы вот это вот не привело к каким-то серьезным последствиям для российского гражданского общества.
Это Елена Панфилова, вице-президент Международного центра Transparency International. Лен, ну вы здесь наводите нам такую интересную мысль, говоря о тех людях, которые в свое время ели с руки Сороса, фонда Сороса, а сейчас, собственно, едят с других рук, но по-прежнему едят. В какой степени вот это вот все законодательство новое, оно имеет чисто материальные мотивации, то есть просто перераспределение властных, финансовых и административных ресурсов? Вот доводится слышать, например, что вот сейчас, благодаря закону об иностранных агентах, а сейчас закон о нежелательных организациях, очень резко повысил свой статус Министерства юстиции, да, которое является своего рода, стало генеральной прокуратурой для НКО. Вот, так что в какой степени мы, конечно, здесь видим в большой степени... чисто такое давление репрессивное, да, создание авторитарного государства, огромного большого брата, который решает, кому быть, кому не быть. Но, с другой стороны, здесь чисто шкурные чиновничьи интересы по дележу финансовых ресурсов.
Ну, Сергей, вы, конечно, правы. Татьяна. Есть непосредственно закон и его имплементация. В этом отношении у нас уже около 80 организаций, которые были принудительно зарегистрированы Министерством юстиции как иностранные агенты. Список нежелательных пока еще пуст, но закон буквально только что вступил в силу, и я думаю, что в ближайшем будущем появятся первые ласточки. Но это непосредственно про законы и про то, как они применяются. Существует более широкий контекст. В этом отношении, конечно, нельзя забывать о том, что, например, прокуратура на фоне иностранных агентов себе отхватила достаточно много ресурсов и полномочий, при том, что прокуратура чувствовала себя в достаточной степени ущемленной последние годы.
Следственным комитетом?
Да, естественно, Следственным комитетом. И, в принципе, в связи с реформой правоохранительной системы прокуратура потеряла не так давно достаточно много полномочий и ресурсов, что, видимо, очень было обидно и печально. И вот раз, и в этой гонке за НПО, кажется, можно что-то еще получить.
И подсунули искусственного зайца.
Искусственного, не искусственного, но
нет,
на этом...
Да. Ну, то есть вот вам легкая цель, бегите, ловите. Да?
Бегите, ловите, и дальше можно получать какие-то кусочки того, что вроде как раньше отняли, и, казалось бы, отняли безвозвратно. Плюс еще бесконечные списки. Какой они играют роль? Я думаю, что предполагать, что все 12 организаций, которые были записаны нашими уважаемыми сенаторами в так называемый патриотический стоп-лист, будут тут же зарегистрированы генеральным прокурором как нежелательные, ну, было бы, пожалуй, неразумно. Все-таки это закон, который, кажется, структурирован специально для избирательного применения. Скорее всего, это начнется постепенно. Для начала все-таки 2, 3, 4. А не как недюжина. Но что дает этот список? Что дает инициатива господина Золочевского, если я не ошибаюсь, того самого депутата из фракции ЛДПР, который побежал вперед паровоза, закон еще даже в силу не вступил, а вот он уже донос написал. Ну вот я, например, провела, когда господин Золочевский со своей приятной инициативой выступил, 2 дня на телефоне, отвечая на вопросы журналистов. Я вообще больше ничего делать не могла. Моя работа на этом месте прервалась. Она остановилась, потому что 24 часа в сутки ты разговариваешь с прессой. К концу первого дня я выучила фамилию Золочевского. До этого, соответственно, я его не знала. И, в общем, по-моему, никто его не знал. Даже можно предположить, что...
В Владимирской области его хорошо знают.
Ну вот Владимирская область, да, его, наверное, знает.
Я очень рада, что он теперь здесь у
нас. Есть это. С законом о нежелательных организациях происходит, ну... Естественно, вот это вот непрерывное давление, когда тебе непрерывно звонят и говорят, наши источники сообщили, что в стоп-листе точно есть Human Rights Watch, однозначно есть. А что вы будете делать? А вы лично? Ну вы же российская гражданка-то, ну а что вы будете делать? И это продолжается неделями. Ты неделями ни на чем не можешь сосредоточиться, ты только отвечаешь на достаточно нелепые повторяющиеся вопросы российских журналистов, иностранных журналистов и так далее. И я, честно говоря, предполагаю, что это одна из целей держать в тонусе, держать определенный градус, сделать жизнь подобных организаций напряженной, тяжелой и неприятной. С одной стороны, действительно, в этих условиях очень трудно работать, а с другой стороны, подобные обстоятельства ряд организаций могут подтолкнуть к самоцензуре, ну, вот так вот от греха. С третьей стороны, я думаю, какие-то международные, иностранные организации, которые занимаются Россией, вообще могут в этой ситуации принять решение, сказать, хватит, ну, невозможно.
И на самом деле, абсолютно верно, наши вот...
Как Зимин сказал,
нет, хватит. Да, нет, а потом западные коллеги, у нас же есть западные коллеги, у Гриши есть, у Тани есть наши, они же там, и они читают это по публикации. И они паникуют на полном серьезе. То есть, если вот так вот почитать с той стороны, то, в принципе, они уже готовы там какие-то спасения рядового Райана осуществлять, бежать, спасать, потому что им кажется, что вот действительно вот со дня на день здесь вот именно такая избирательная нейтронная бомба на гражданское общество упадет, и в реальном исчислении вот нас всех изничтожит.
Она пока не падает, Лена.
Нет, она падает, но она...
Но медленно.
Да, как и все. Медленно, медленно падает. Нет, она, причем она еще на резиночке. Она то падает, то поднимается, то падает. Так это нейтронная бомба на резиночке.
Тарзаночка.
Да, а...
Нейтронный меч,
да,
как Дамоклов.
Да, значит, проблема заключается в том, что они тоже... вот, например, наш коммуникационный департамент Transparency, вот, секретариата, он тоже там занимался тем, что отвечал, потому что там же написано было Transparency International, и, разумеется, то есть и там парализовали работу, и тут парализовали, тут навели панику. То есть какой-то такой вот всеобщий театр абсурда.
И действительно, глядя со стороны, еще люди, как правило, не понимают, что если организация находится в стоп-листе, то это не значит, что ее уже запретили как нежелательную, потому что эту разницу тяжело понять. А тогда что же делают сенаторы, если они вроде как не уполномочены никоим образом заниматься применением этого закона.
Ну, вообще, конечно, вы знаете, я сейчас слушаю, пытаюсь... Разговор, конечно, немножко абсурдный. Это вот как человек, приговорен к смертной казни, говорит, ну, подождите, еще же не было апелляции. Еще не прошла вторая апелляция.
Я-то как раз считаю, что никакой... Никто ни к чему не приговорен. Нет. А самое главное, ну, вот, например, сенаторы. Они включают... Это у нас верхняя палата парламента. Люди законы принимают. Они включают в список организацию, которая не является организацией.
Да.
Не является юрлицом. То есть и вот куда-нибудь унести ее, внести ее вообще нельзя. Ну,
действительно, если посмотреть на этот список, то там есть, несколько... Нельзя. Американских институций, таких которые действительно крупных. Занимаются финансированием самых разных гражданских проектов, в том числе и в России. Не только и не столько, но в том числе. Там есть три где-то глобальных украинских ассоциации и есть каким-то фантастическим образом Крымская полевая миссия.
Которая вообще не...
Она
группа людей?
Инициативная группа граждан, кажется, это называется на русском языке. То есть это люди, просто
даже
частные
юрлицо.
Лица. Вообще не юрлицо. Это частные лица.
И не иностранные, тем более.
Русские, российские граждане, украинские граждане, но не только, которые очень обеспокоены ситуацией с правами человека. Крыму, я подчеркну, не политическая ситуация, а ситуация с правами человека в Крыму. И которые ездят сами, объединяясь в маленькие группки. И вот в порядке ротации наблюдают за ситуацией, предоставляют об этом информацию. То есть, с одной стороны, когда сенаторы их включают в список, то сенаторы таким образом, видимо, демонстрируют, что с их точки зрения наблюдение за правами человека и предоставление информации о ситуации с правами человека, вот больше ничем эта группа не занимается, а является деятельностью, которая наносит ущерб государственной безопасности, конституционному строю Российской Федерации и так далее и тому подобное. Это само по себе абсурд.
Ну, собственно, под это определение сейчас практически все попадает.
Получается, что организация, они считают любую инициативную группу граждан, вот мы с вами сейчас... Безусловно, инициативная группа граждан из 4 человек, да? В принципе, нас можно как-нибудь назвать.
Ну, конечно, можно.
И включить в стоп-лист.
Что... Да.
Но интересно,
да.
Что пытаются запретить, помимо того, что можно, то, что запретить, в принципе, нельзя. Потому что ничто не может остановить Петю, Васю и Федю от того, чтобы просто собраться, скинуться деньгами, поехать в Крым, а потом написать 3 статьи. Ну, опять же, если по поездке в Крым не начнут сажать.
Или про экологию.
Ну, то есть они этим будут заниматься не как юрлицо, а как индивидуальные...
Они
не
так юрлицо.
Они...
Ну, хорошо,
ну,
можно запретить бренд.
В их случае.
Давайте запретим бренд под названием «Крымская полевая миссия». А завтра будет бренд, который называется
«Миссия
Крым и права человека».
Ну, в общем, да, мне кажется, что здесь, прежде чем сейчас мы уйдем на перерыв, и пытаюсь подытожить, что здесь законодатели даже не поняли, что они имеют дело не с жестко структурированным, да, а с неким противником сетевым, который основан на индивидуальных гражданах, на лицах, и не физических лицах, не на юридических лицах. И, собственно, вот эта вот ковровая бомбардировка может оказаться не вполне успешной. Сейчас прервем буквально на пару минут. Напомним, что у нас в гостях Григорий Мельконец, Елена Панфилова и Татьяна Локшина. И говорим мы о той, как вот выразилась Елена Панфилова, нейтронной бомбе на веревочке, подвешенной
на резиночке.
На резиночке, да, подвешенной над российским третьим сектором. Снова здравствуйте. Программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о патриотическом фейс-контроле. Чем грозит закон о нежелательных организациях российскому гражданскому обществу? Как ему выживать в новых условиях? В гостях у нас исполнительный директор Ассоциации «Голос» Григорий Мельконец, вице-президент Международного центра антикоррупционных исследований Transparency International Елена Панфилова и программный директор Московского бюро Human Rights Watch Татьяна Локшина. И должен сказать, что сидят рядом со мной прекрасные совершенно два иностранных агента, в данном случае это «Голос» и Transparency International. Вот я хочу
части
спросить...
России.
Да, да. Да, в российской ее части, да, не международная пока. Transparency International Россия. Хочу спросить, как живется иностранным агентам, в частности, Григорий. У вас, как я понимаю, недавно прошли обыски. Что вот сейчас, какой сейчас стадии находится борьба государства с ассоциацией «Голос»?
Я думаю, что они считают, что в финальной стадии. Вот. Я надеюсь, что не в финальной стадии. Очень непросто, потому что вопрос здесь не в том, что иностранный не иностранный агент. Они делят организации, ну, вот, по степени опасности для себя. потому что навешивание ярлыков – это как следствие того, как они оценивают эффективность, успешность работы организации. Они давить на голос начали активно с 2011 года, с думских выборов, продолжили на президентских, и вот так с тех пор они и не останавливаются. Они нам огромные присудили штрафы и налоги там, якобы за там, те пожертвования, которые мы получали от американского агентства по международному развитию. Вот, надеюсь, что мы не поднимемся даже после этих штрафов. Они нас включили в реестр, они проводили прокурорские проверки, Минюсты проверки. Вот, и до сих пор сейчас вот нашу новую организацию собираются включать в реестр иностранных агентов без каких-либо оснований. И, конечно, работать становится все сложнее и сложнее, потому что обкладывают со всех сторон. Например, для нас специально установили запрет, что организация, включенная в реестр иностранных агентов, не имеет права работать на выборах. То есть, когда принимался закон об иностранных агентах, и Путин, и многие другие апологеты этой инициативы говорили, что никаких ограничений для вашей работы не будет. Вы включаетесь в реестр, если хотите, продолжаете получать иностранное финансирование, и все. Вы только маркируете всю свою там продукцию этими там, значит, страшными ярлыками иностранного агента.
И 4 раза сдаете отчеты. Вот,
и сдаете там, да, раз в квартал отчеты о своем персональном составе, о всех деньгах, проводите дополнительный аудит ежегодно, там, и никаких проблем нет.
Ну, все это публикуете на своем сайте.
На своем сайте, что мы так, в принципе, и делаем. То есть рассказывали нам вот сказки про белого бычка. По факту задача была загнать все организации в гетто. Более того, задача была такова, чтобы организации зашли туда самостоятельно. Изначально закон не предполагал принудительное включение. Они были убеждены, что мы меркантильные и ради продолжения получения каких-нибудь грантов готовы включиться в любой реестр, какой только можно, ради того, чтобы поток не прекращался. Но как раз здесь, я думаю, что мы одержали победу именно вот как сектор гражданский и не... Ни одна организация не включилась в этот реестр.
Добровольно. И вот это, я считаю, вот главное, что всех взбесило. Вот я думаю, что вот одна из причин всей последующей истории, это когда абсолютно разные организации, от благотворительных до мониторинговых, от правозащитных до экологических, антикоррупционных до сингтанков, солидных таких, которые сидят на солидной работе, такие солидные тетечки, дядечки в костюмах. Никто не пошел сдаваться. Это какое-то не беспрецедентное в наших условиях акция солидарности.
Да, при том, что не сказать, что прям так серьезно все сговорились, вот там сели, подписали какой-то меморандум. Нет, это произошло
на
естественным
уровне,
путем.
На уровне, да, какой-то интуиции.
Естественным
гигиена.
Путем.
Интуитивная гигиена.
Да. И дальше просто они принимают поправки, когда они могут принудительно включать, и начинают просто щелкать каждую неделю по какому-то количеству организаций. Вот. И для «Голоса» возникла проблема, что иностранные деньги получать, даже если бы мы хотели, мы не имеем права, потому что сразу предупреждение Минюста и организацию закроют. Варианты какие? От бизнеса, от граждан получать ресурсы, и вот есть президентские так называемые гранты. Ну хорошо, мы стали пробовать по разным вариантам. Значит, бизнес очень сложно идет. Кто-то не верит вообще в выборы, говорит, знаете, деньги тратить на вот это мы не хотим. Кто-то, понятно, опасается и, наверное, правильно делает, хотя, наверное, как бы сейчас уже, глядя назад, может быть, и думает, может быть, и неправильно делал. Надо было вовремя все поддерживать. Вот. Ну, граждане как могли помогали. То есть мы, в принципе, собираем до сих пор деньги, они нам помогают, мы и штрафы за счет этих денег заплатили, и деятельность ведем. И получили 2 раза президентский грант. То есть специально был создан оператор для правозащитных организаций «Гражданское достоинство», который на начальном этапе достаточно вел себя, я бы сказал, вот, либерально, независимо. То есть вот распределял именно гранты для тех целей, для которых он и был определен. То есть правозащитным организациям. Тут и Transparency получатель гранта, и Голос, и Мемориал, там МХГ. Ну, в принципе, организации достаточно такого там...
Деньги сопоставимые с западными
конечно,
грантами?
Конечно, нет.
Меньше.
Вот, да, то есть если иностранное финансирование предполагает, ну, такое достаточно, ну, как бы серьезную это институциональную поддержку организации, это поддержка не на несколько месяцев, а на год и более.
Ну да, чтобы снимать офис и нанимать сотрудников.
Конечно, конечно. То эта поддержка, она, во-первых, нестабильна. То есть бывает так, что они говорят, что, знаете, а вот сейчас мы вам не дадим. Вот, например, Голос 4 раза подавал. Первые два раза получал финансирование. Первый раз на 8 месяцев, второй раз на 11 месяцев. А последние два раза нет. Вот сейчас для нас было жизненно необходимо получить вот, ну, вот эту базу, хоть какие-то средства. И это как бы с точки зрения, не столько с точки зрения финансов, хотя и это важно, с точки, что с точки зрения ну, такой небольшой защиты. Потому что, работая на выборах, нам очень сложно, как бы нас, когда нас избирательные комиссии маркируют иностранными агентами, вообще как бы с ними взаимодействовать. Вообще организациям, включенным в реестр, очень сложно стало работать, взаимодействовать с органами власти. Это вот как, я не знаю, вот просто стена. Вот. И вот все понимали о том, что для голоса это важно, и не дали средства, и начали, как бы, вот я так понимаю, что кампанию просто по уничтожению организации. Возбудили уголовное дело за якобы неуплату налогов нашим самарском, как бы, у нашей самарской организации «Голос Поволжья», на том основании, что якобы с тех денег, мы с этих денег уже в Москве заплатили все налоги, они теперь хотят второй раз вот пожертвования от московской организации обложить. Вот. Так как эта сумма 2 миллиона 200, это уже подпадает под уголовную, как бы, ответственность. И, соответственно, так как уже это срок давности прошел по этому делу, и так, более того, по амнистии руководитель организации Людмила Кузьмина должна, значит, вот уже быть освобождена от уголовной ответственности, и они на излете дела решают, а почему бы нам не провести обыски в Москве, в офисе «Голоса», у всех активистов, там, сотрудников, которые, ну, хоть как-то там где-то засветились. И они это делают. И это делают, я думаю, что как раз для устрашения, для поиска, может быть, какого-то компромата, для того, чтобы всем показать, друзья, либо вы играете другим некоммерческим по правилам, которые мы устанавливаем, вот, и не раздражаете нас, либо вот если вы раздражаете нас, мы готовы вот и на такие действия.
А вот то, что «Голос» сейчас избрали в качестве такой символической жертвы, возможной жертвы, это говорит о том, что вот здесь уже Лена говорила, что выявились определенные приоритетные, да, сферы, в которых, вот в данном случае, это в связи с выборами, да, 16-18
года. Они в первый раз были первыми.
То есть вы на передовой.
Они в первый раз были первыми. У нас была...
Экологически, скажем же, не давят так, или там
тоже давят очень сильно. Давят всех, но еще когда только придумывался... Мы, помнишь, смотрели, когда только-только задумывали закон об иностранных агентах, нам ходили и шептали, что это все из-за «Голоса». Это все из-за «Голоса». Это все после 2011-2012 года. Это все потому, что у кого-то там, на верхах, вот этих, значит, заоблачных высотах, возникла идея, что если бы «Голос» не мониторил выборы, то тогда не было бы ни декабрьских событий 2011-го, ни последующих событий 2012-го, и вообще ничего бы не было. И во всем виноваты наблюдатели, наученные «Голосом» наблюдать.
На американские деньги.
На американские деньги. Так что то, что
не
«Голос»...
Не на американские.
Нет, ну, еще это говорю, у них там сложилась картинка.
Уточняет Григорий, да.
Причем не только вами, понятно, что не только вами научены, и там, и тут. Но картинка сложилась, что вот главные, потому что против них сразу первые дела, и вы же первые попали под раздачу. Все, вот они на самом деле в эпицентре, если нам, как гражданскому обществу, и вам, как журналистам, и надо кого-то защищать, охранять и держать, в общем, так сказать, круговую оборону, это именно «Голос», потому что они в самой уязвимой, с моей точки зрения, ситуации.
У них при этом динамика достаточно интересная, потому что если посмотреть на первые организации, которые получили прокурорские представления о том, что им необходимо зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, когда эта еще регистрация происходила добровольно, то там, кроме «Голоса», были организации, которые так или иначе в глазах государства засветились на политических протестах. Это могли быть организации, как, например, фонд «Общественный вердикт», который открыл горячую линию для участников, да, протестов, пострадавших от действий полиции. Это правозащитный центр «Мемориал» со своим известным списком политзаключенным и также с проектом «ОВД-Инфо», который предоставляет информацию, собственно, о задержаниях во время протестов и так далее. То есть организации были очень специфические. Они действительно так или иначе в глазах власть придержащих имели с точки зрения властей какое-то отношение к протестам. То или иное, неважно какое.
Но это поначалу.
А дальше список начал расширяться. И на какой-то момент стало абсолютно понятно, что любая форма общественной деятельности, ну, если, наверное, это не чистое распределение каких-то гуманитарных благ, будет восприниматься как политическое. И еще одна вещь, о которой говорил только что Гриша, гражданское достоинство и пресловутые президентские гранты. Ведь не только «Голос» сейчас не получил финансирование через гражданское достоинство. Если посмотреть на список организаций, которые стали грантополучателями несколько дней назад, да, Лена? Совсем
я не
недавно.
Я не следила за этой историей.
На прошлой неделе. То в этом списке из известных правозащитных организаций есть ровно одна. Московская Хельсинкская группа. Ну, Московская Хельсинкская группа — это в первую очередь Людмила Михайловна Алексеева. То есть это некая икона. И это имеет символическое значение, что вот она, истинно правозащитная организация, которой дали президентский грант. Все же остальные, которые, в принципе, президентские гранты получали последние два года и подавали на них снова, тот же общественный вердикт, тот же Нижегородский комитет против пыток, который недавно объявил о своей ликвидации, именно в связи с тем, что им не удалось в суде отстоять агентское дело, и «Мемориал», они все подавали заявки на президентский грант. И их всех от президентских грантов таким образом отстранили. Но что это значит? Наверное, то, что действительно президентские гранты использовались властями в течение пары лет в качестве такого аргумента. Ну, зачем же получать иностранное финансирование, когда у нас тут есть свое, и мы его предоставляем правозащитным организациям на правозащитную деятельность без какой бы то ни было цензуры. Вот посмотрите на наши списки. Теперь уже время другое.
Забрало, приподняли и пошли в нормальную человеческую историю, что, с моей точки зрения, очень хорошо.
Интересно, как вот здесь три гостя у нас в студии собрались. И вот мне кажется, что вы представляете три наиболее приоритетных для государства сферы зачистки.
В общем, да.
Это выборы, это вот Григорий Меркальянс, «Голос», это Human Rights Watch, это правозащита, и это Transparency International, Елена Панфилова, это коррупция. Потому что чуть ли не...
Антикоррупция, извините, пожалуйста.
Ну, борьба, ну понятно, да, выборы, ну как бы, да, да. Но в любом случае, борьба с коррупцией, да, была, как я понимаю, фактически же официально объявлена антигосударственной деятельностью.
Да, это пошло второй волной, вот когда, значит, ну, просто, ну, жизнь же не стоит на месте. 11-12 год прошли, да, вот эти все огребли, все, кто занимался выборами, кто защищал политзаключенных. А потом и так совпало, что параллельно с этим действительно начало работать там антикоррупционное законодательство, а мы начали... И действительно у нас организация выросла. Ну, просто, понимаете как, вместе с репрессивными законами повышается качество работы организаций. Вот, например, наши. То есть люди работают... вообще не за страх, а за совесть, потому что все прекрасно понимают, что это может быть последний день нашей работы. И у нас открылся новый сибирский центр, у нас действительно как бы работа стала и лучше, и больше, и качественнее. Довольно много, в общем, успешных дел. И, разумеется, ну, наступили мы на пару хвостов. И, разумеется, вот сейчас, когда там наиболее активные дела, они связаны с декларациями доходов и имущества, вот, с раскрытием собственности, и даже не самого крупняка, а просто по региону очень много дел идет сейчас в региональных центрах. Разумеется, это всех начало бесить. И, разумеется, вторым эшелоном, когда подошло время, ну, прилетело нам, да, то есть все, практически всем антикоррупционным организациям в той или иной степени. Ну, правозащитники, само собой, но они всегда, стоит им съездить в наш особо отличающийся высокой степенью защиты прав человека регион Северный Кавказ, как им прилетает, и причем им прилетает просто вот с регулярностью часов, да? Правильно я говорю, Таня?
Да, безусловно, но при этом ситуация Human Rights Watch в этом отношении довольно неоднозначна, потому что если нашу организацию завтра объявляют нежелательной, и таким образом мы теряем возможность, как бы то ни было, работать в России, наши сотрудники не допускаются на территорию Российской Федерации, а наша информация не может тиражироваться ни в каких российских СМИ или на российских сайтах. Вот мне по-человечески интересно, а господин Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, он кого будет цитировать, когда ему захочется в очередной раз поговорить о нарушениях международного гуманитарного права на востоке Украины? Потому что он цитирует нас вербатум. И в этом отношении я предполагаю, что определенную пользу из существования такой большой глобальной правозащитной организации, как Human Rights Watch, российские власти извлекают.
Конечно, они же говорят. Вот посмотрите, сами Human Rights Watch говорят.
Нет, конечно, реальность эта довольно странная, потому что степень абсурда зашкаливает. Ты ведь то о себе читаешь, что ты шпион, предатель, наймит Запада и так далее и тому подобное, а то и в тот же день или буквально на следующий
тебя
день...
Тебя цитируют.
Да, высокоуважаемая, международная, известнейшая правозащитная организация Human Rights Watch признала нарушение того или сего, но на Украине, конечно.
Ну, и с голосом, это... да, да. Да, и с голосом то же самое. Когда мы говорим, что выборы проходят хорошо... Пожалуйста.
Смотри, сам голос.
Да, говорят. Вот сейчас мы выпустили доклад. Вот, сейчас идет кампания «Единого дня голосования». Выпустили доклад, где тоже раскритиковали проведение праймерис, в том числе и про оппозиционный праймерис. Статья ужасная про голос. Говорит, ну, посмотрите, даже голос и начинают...
Даже, даже они признали.
Да, да, сам Семен.
Да, это у нас говорили Татьяна Локшина, программный директор Московского бюро Human Rights Watch, и Григорий Мельконец, исполнительный директор ассоциации «Голос». Даже они, даже их информацию могут использовать власти. Мы продолжим наш эфир буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о состоянии российского гражданского общества, некоммерческого сектора, так называемого третьего сектора, в условиях борьбы с иностранными агентами, в условиях охоты на ведьм, охоты на нежелательные организации. Сезон в России открыт, первый список уже составлен, и, соответственно, финансовые средства, финансовые ресурсы, закачивающиеся в этот сектор, идущие в том числе от западных фондов, они в значительной степени иссякают. Но вот я хочу с нашей сегодняшними гостями, это, напомню, Григорий Мельконьянц, Елена Панфилова и Татьяна Локшина, поговорить вообще о состоянии российского третьего сектора в некоммерческих организациях в условиях, так скажем, посткрымского режима. Что сейчас происходит? Сектор стремительно сокращается, переформатируется. Какое будущее ждет российский третий сектор?
У нас в России, Григорий, по официальным данным, порядка 300 тысяч некоммерческих организаций, зарегистрированных.
И как, насколько из них мертвые души?
Вот как выступали в общественной палате, секретарь общественной палаты говорил, что по их данным порядка 10% только как бы вот, более-менее таких вот активных. Остальные либо на бумаге, либо ну, какой-то активной деятельностью не занимаются. Но это только зарегистрированных. В России, безусловно, намного больше разных активных гражданских групп, активных граждан, которые занимаются какими-то частными там, или какими-то коалиционными гражданскими проектами. И как бы, это то же самое, как и вот то, что окружает нас. То есть гражданские организации – это не что-то другое, что окружает обычных людей. Это как бы плоть та же самая. И эти люди точно так же подвержены вот этой пропаганде. И точно так же некоммерческий сектор разделен на тех, кто как бы поддерживает присоединение Крыма, тех, кто не поддерживает присоединение Крыма. Вот. У людей есть там, когда диссонанс, они не поддерживают Владимира Путина, но они поддерживают присоединение Крыма, то есть разные могут быть комбинации. Но при этом новых организаций, как таковых, создается очень мало. Я, честно говоря, не знаю, какие-то вот, что вот сейчас какие-то институционализированные организации создаются, все больше каких-то инициатив, которые создаются под какие-то отдельные маленькие вот проектики. Там, угу. Кому-то что-то помочь, создать какой-нибудь сайт, там, я не знаю, там, какая-то маленькая группа, которая делает какие-то хорошие дела. Но вот той основы, которая закладывалась в 90-е, когда вот был бурный рост гражданского сектора, гражданских организаций, действительно были большие средства вложены в институциональную поддержку развития, когда и обучение происходило, когда и как приобретались основные средства, там, не знаю, там, компьютеры, там, помещения и так далее. Вот сейчас вот этого ничего нету.
Но я бы сказала, что Гриша сказал очень важную вещь. Рост не гражданский сектор, а именно гражданские организации. И тут у меня очень, в общем-то, такая жесткая позиция, что у нас, в общем-то, не было гражданского общества как такового очень-очень долго, было очень много НКО. Действительно сильных, с компьютерами, с офисами там, и так далее. И это очень здорово, потому что они создавали ну, какие-то такие да, центры распространения идей и обучения, развития. Но... И я повторю ту мысль, которую я сказала вначале. Но мне кажется, что именно поэтому все эти законы довольно бессмысленны. Потому что последние вот буквально 5-6 лет мы наблюдаем рост самоорганизованного низового гражданского общества, не стремящегося становиться никакими НКО и не идти ни в какой Минюст и нигде никакой офис не снимать. Посмотрите, организация, гражданская российская организация, которая получила премию вот в Германии за лучшие в интернет-присутствие, есть такая знаменитая, за лучший блог, Лиза Алерт, поиск пропавших детей, да? никакой сетевая организация, очень много у них, они сами покупают машины, у них есть оборудование, но они все делают сами, потому что они считают это важным. И она растет, как на дрожжах. Эта организация, она признана уже теперь международно, ее все знают в России, все ее уважают. Что означает, что на смену, видимо, НКО, которые вот идут в Минюст, с уставом, с папочкой, там, с директором, с грантами, постепенно будет приходить вот это вот низовое, самоорганизованное гражданское общество.
Я не думаю, что на смену.
Нет, на смену, если нас начнут выдергивать, как морковки, я имею в виду на смену не в естественном, а в противоестественном порядке.
Насколько они уязвимы, вот эти вот более
распространенные? С юридической точки зрения никак не уязвимы. Их можно только начать там закрывать, что называется, по беспределу, да, отлавливать там,
в индивидуальном порядке,
да. За хулиганку, там, за какие-то другие нарушения.
Наркотики подбрасывают. Вот,
да,
посадить можно любого человека.
Посадить можно любого человека.
Это уже другая игра.
Но я считаю, что НКО сыграли, значит, просто это ведь, если вдуматься, про это, в общем, и книжки есть умные в политической науке, да, то есть НКО в России в 90-е, начале нулевых сыграли как бы такими инкубаторами, да, вокруг которого забурлили тематические группы. А сейчас я смотрю на некоторые группы мониторинга выборов где-то в регионах, они ни голосу не имеют отношения, у них нет организации, они собираются, когда выборы, и разбегаются, когда нет выборов. Точно такие же у меня есть гражданские контролеры антикоррупции, точно такие же есть гражданские правозащитные группы, которые совершенно их не интересует регистрация ни в каком Минюсте, их совершенно не интересует статус. Они действуют, потому что они верят в необходимость гражданского действия.
Это все хорошо,
но это одно
не отменяет другого. Но... А эти люди, они этим занимаются как волонтеры. Да? То есть они не тратят 100% своего времени. У него сегодня есть время, они этим занимаются.
Завтра это прекрасно, потому что еще 10 лет назад...
Григорий, может быть, в этом и сила, это вот эта новая реальность, такая сетевая, распространенная.
На самом деле, это моя мечта.
Мир 2.0.
Что все будут заниматься гражданским... кроме таких вот синктанковых организаций, организаций, где необходим там какой-то менеджмент, какой-то процесс, вот, например, как на выборах, да, где надо собирать все это. А в принципе, это гражданское общество мечты. Когда люди занимаются, потому что они, верят, готовы сами деньгами вкладываться, потому что, в большинстве зарубежных стран, таких развитых зарубежных стран, люди сами финансируют свою деятельность, да, своим временем, своей машиной, своей денежкой, своим еще чем-то.
Я просто тут, все-таки есть примеры, в частности, допустим, по выборам. Проблема в том, что люди очень быстро выгорают в таких ситуациях и маргинализируются, потому что людям надо кормить свою семью. То есть это мы, конечно, там прекрасно говорим про гражданское общество, что вот завтра там все люди там выходят, там занимаются гражданскими проектами, но у них есть, если у человека есть ресурсы отбросить все и заниматься гражданскими проектами, это замечательно. Но человек может потратить, допустим, на выборах, там, не знаю, там, месяц, полмесяца своей жизни на это. Но потом он должен идти на работу, зарабатывать деньги, кормить семью, заниматься своей жизнью. В этом отличие гражданских проектов. Они нестабильные. То есть сегодня там есть лидер, который этим занимается, у него завтра все, как бы надо дальше продолжать жить, и он из этого уходит. Хорошо, если на его смену кто-то придет. В этом отличие, что есть институциональные организации, они как раз держат вот эту планку. Хорошо, что кто-то возникает, это очень прекрасно, после 2011 года это все началось. Но если не будет этих точек, которые пытаются сейчас разрушить государство, вот эти люди, они не будут иметь такого поступательного, что ли, развития. Потому что так или иначе, они, мы все вместе создаем вот это сообщество. Иначе, например, на выборах это большая проблема. Да. Сколько движений создавалось, и все, они рассыпаются. И в любом случае, даже, допустим, активный сообщества, они приходят к тому, что нужно регистрировать организацию, потому что деньги нужно получать на что-то, не лично человек на свой Яндекс.Кошелек под угрозой неуплаты налогов, там, а что это нужно иметь на какую-то организацию. То есть все равно приходит, мировая практика все равно. Организация есть организация. Гражданские инициативы, это это два параллельных мира, которые общаются между собой.
Один в другой переходит.
Да.
Сетевая иначе
рано или поздно. И самое главное, что в условиях экстремума, а мы все-таки говорим не о нормальной ситуации, да, где они плавно сосуществуют, немножко больше сюда, немножко больше туда. В условиях экстремума возможны все флюктуации. То есть, когда я говорю, что это моя мечта именно в России сегодня, сейчас, потому что это может нам помочь как-то не оставить страну без правозащиты, без экологической, без прочих антикоррупционной защиты, потому что если нас всех действительно как морковки повыдергивают, зарегистрированные организации, то тогда я знаю, что есть хоть какие-то очаги, которые подхватят знамя, которые нас могут вырвать из рук, правильно?
Это ровно то, чего государство недооценивает. Я вообще подозреваю, что одна из основных проблем сейчас состоит в том, что вот некие люди, которые сидят в Кремле, они искренне убеждены в корыстности мотивации.
Да.
Им правда по-человечески не приходит в голову, что какие-то граждане могут что-то делать просто потому, сами что считают, себе. Что так потому будет что лучше так, для общества и лучше для страны. Да. Потому что они в это верят. Да. Они искренне не понимают, что какие-то иностранные фонды могут давать вполне серьезное финансирование, но дальше не лезть ни на секунду в то, каким именно образом эта работа осуществляется. Это, ну, даже не кризис веры, а отсутствие веры. Это люди, которые живут, которые мыслят в другой парадигме. И им, да, пожалуй, кажется в этих обстоятельствах, что если выбить почву из-под ног...
Перекрыть краны.
Организованно.
Перекрыть финансирование известным, существующим, видным общественным организациям, то на этом все и закончится. Любая независимая общественная активность просто накроется. А это не так.
Это риск для них, который повышается в связи с отсутствием вот таких институциональных организаций, просто не уследить, не доспрогнозировать, не учесть все факторы, которые могут возникнуть. В 11-й год, опять же, выборы, да, вот нас в 16-м году, в сентябре, вроде бы, скорее всего, тоже будут ждать выборы.
Ну да, в наше время неизвестно, но да, предположим, что в 16-м году, в сентябре, будут выборы.
Да, что будут выборы. Вот они решили, ну, каким-то образом определили, что выборы нужно переносить с декабря на сентябрь. Зачем они это сделали, полагая, что они сами до конца, вот все там, да, ну, кто голосовал, не принимают решения, не понимают.
Знаете, есть такая мотивация очень хорошая, а потому что может.
А потому что,
потому
да.
что можем.
А потому вот, что летом вот. Очень сложно устроить избирательную кампанию.
Но они не понимают, что для оппозиции, подарить оппозиции летний период, подарить всю осень, теплое время. Вот если, например, в декабре тогда, после выборов 2011 года, не было новогодних праздников, люди, может быть, остались на улицах, и мы бы жили, например, бы в другой стране. Никто не исключает этого. Но были новогодние
праздники. А теперь это все в сентябре.
А теперь они как будто сами хотят перенести это на сентябрь. Зачем?
Гриша сказал, и теперь выборы перенесут обратно на декабрь.
Это вот в самую вьюгу куда-нибудь туда их вдвинут.
То есть вещи, которые, увы, какие-то параллельные...
Не умею читать. Нет, не умею читать. Вообще ничего не умею.
Параллельные какие-то возможные сюжетные линии, которые они по какой-то причине либо не хотят замечать, либо просто уже как бы...
Но сама идея того, что НПО, в принципе, послужили каким-то механизмом, с помощью которого были реализованы протестные демонстрации 2011-2012 года, но это же абсолютный нонсенс. И при этом самые разные люди во власти в это искренне верят. Я очень хочу.
Им нужно оправдывать, почему они не доглядели. То есть, кто.
Нет, они верят, потому что дальше не в кого. Потому что враги закончились, потому что, значит, СМИ уже давно не враги, да, российские, потому что они уже зачищены, политическое поле зачищено, бизнес-поле зачищено, все зачищено, остались НКО, и если мы не враги, то дальше...
То дальше совсем страшно.
Ну да, что
страшно
делать,
они уже остаются
один на один с обществом, и тут уже...
Самими собой.
Да, вот уничтожая нас, уничтожая вот этот буфер, да, вот эту мембрану, которая еще хоть как-то, да, сдерживает, вот, они, да, узнают остаются, друг друга, наконец-то узнают друг друга.
Ну, знаете, да, неожиданно для меня этот эфир вырулил в такой какой-то позитивный ключ, как, вы знаете, как у Хармса, жизнь победила неизвестным науке способом. Так вот здесь, слушая вас, я понимаю, что жизнь может победить неизвестным власти способом в том, что касается НКО, потому что гражданское общество, общество вообще, оно гораздо сильнее любого законодательства.
Непобедимо, можно сказать.
Любых интенций, любых авторитарных инстинктов власти, и оно самоорганизуется, оно сетевое. Знаете, как мафия бессмертна, точно так же и общество бессмертно.
Да, НКО можно прикрыть, общество нет.
Вот. Ну, на этой прекрасной ноте и закончим. У нас в гостях были Григорий Мельканьянц, Елена Панфилова, Татьяна Локшина. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин. которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».